Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Микрофон Мария Сушенцова. Сегодня у нас в гостях Елена Леонидовна Николаева, член общественной палаты города Москвы, российский общественный деятель, президент Национального агентства малоэтажного и комплексного строительства. Добрый вечер, Елена Леонидовна.
Добрый вечер.
Вы знаете, я, когда познакомилась с вашей биографией, я впечатлилась, на самом деле, ее масштабом и в смысле того, где вы успели поработать и послужить Отечеству, хочется именно такое слово выразить. Смысл выразить такими словами. И в духовном смысле о вашем пути, о ваших испытаниях. И знаете, у меня родился очень необычный и, может быть, наивный вопрос, но, возможно, он как-то вот... В общем, он родился очень искренне. А вот кем вы хотели стать в детстве? Потому что мне кажется, что мы часто в жизни, может быть, какими-то неведомыми путями приходим к тому, как мы себя ощущали вот в этом бервозданном состоянии.
Спасибо за этот вопрос, потому что как-то, как ни странно, видимо, у меня приближается юбилей, и я все время как-то немножко мысленно как раз пытаюсь осознать тот путь, который я прошла, и понять, почему у меня в жизни всегда все необычно. Я необычно родилась, потому что так получилось, что когда мама была мной беременна, она очень сильно заболела. У нее было тяжелейшее воспаление легких на уже позднем сроке. И ей сказали, что, в принципе, ну, ребенок не жилец. И вот с этой мыслью моя мама пришла, принесла меня в этот мир. Вот. При этом я была очень болезненным ребенком. Даже уже в первый год своей жизни практически была на грани жизни и смерти. Перенесла несколько воспалений легких. Потом был туберкулез. Меня положили в специальный диспансер. И, в принципе, родителям сказали, что, ну, вы молодые, у вас еще будут дети. А с этой девочкой, ну... Ну, как получится. И слава богу, что и мои родители, особенно мои бабушки, бабушка была очень верующая, мамина мама, Марья Ивановна, она тайком от всех в 6 месяцев отнесла меня в церковь Виноградова, это есть такой в Подмосковье чудесный храм старинный, и там потрясающий батюшка был. И он крестил меня в очень раннем возрасте, мне еще 6 месяцев не было. Бабушка имела только одну мысль, что если вдруг, не дай бог, что случится, чтобы она могла потом молиться на моей душе. И когда меня крестили, рассказывала моя бабушка, значит, я умудрилась одной рукой схватиться за крест, а другой за бороду священника. Вот так с бородой, с крестом он меня не окунал. И потом маленькие пальчики вот так вот по одному разжимал, вот, для того, чтобы я все-таки отпустила крест и бороду. И он сказал такую фразу: «Цепкая девочка за жизнь держится». Вот, наверное, это и есть некий лейтмотив всей моей жизни. Я всю жизнь держусь за жизнь. Mm-hmm. Пройдя столько испытаний по здоровью, и по в жизненном пути, и какие-то перипетии карьерные, и так далее, и личные драмы были, все в этой жизни мне, и я уверена, что это еще испытание, это не предел. Господь посылает нам испытания по силам. Когда я была маленькой, для меня было самое важное познать этот мир, открыть его красоту, его смыслы, и понять, для чего ты сюда пришел. И мне всегда очень хотелось быть полезной. Полезной миру, полезной людям. Я помню, когда я еще маленькая, я все время приставала ко всем взрослым, чем я могу, что я могу сделать, что я могу помочь, как я могу помочь. И мама всегда улыбалась и говорит: да ты вырасти, будь нормальным человеком, хорошим профессионалом, и ты этим и будешь полезна. Поэтому как только я поняла, что у меня есть какие-то пристрастия, какие-то есть интересы, я всегда старалась в них себя проявить по максимуму, потому что если ты чем-то занимаешься, говорила моя мама, делай это хорошо, либо не теряй время. Поэтому с детства и музыкальная школа, и фигурное катание, и театральный кружок, и, естественно, учеба всегда только на отлично, чтобы, не дай бог, не подвести родителей. Это и комсомольская работа, тогда это было очень значимо. Я была секретарем комитета комсомола, меня выбрали на первом собрании, мне было только 14 лет. Я была уже секретарем, потом так получилось, меня пригласили как самого молодого секретаря комитета комсомола школы и самой большой организации в Московской области. Я была членом обкома комсомола. Представляете, вам трудно понять, но в те времена для 15-летней девочки это, конечно, было испытание. И все равно я всегда старалась работать со смыслами. Для чего я здесь оказалась? И мне всегда было важно какие-то интересные мероприятия, содержательные, чтобы ребята развивались, чтобы они увидели то, к чему они себя могут приложить и где они могут быть полезными. Поэтому вот это слово «польза», мне кажется, оно было лейтмотивом моего детства. А еще отдельную большую очень стезю занимала музыка, потому что я через музыку выражала эмоции. И очень много музицировала. Я вообще думала, что я буду пианисткой. Вот, и занималась по много часов в день. Даже когда у меня, у нас дома не было пианино, мне папа сделал такую деревянную дощечку с клавишами, и я играла на деревяшках. И вот только к третьему классу они скопили денег и купили пианино Петров, как сейчас помню. Я вот на нем дальше и занималась. И даже там в конкурсе Чайковского принимала участие. Даже играла в зале Чайковского с оркестром в 13 лет. Поэтому у меня был такой достаточно интересный как бы опыт. И так получилось, что промысел Божий даже в этом был. Когда меня взяли без экзамена в Гнесинку, я там отучилась месяц, потому что упала на пустом месте, сломала палец и руку, и поняла, что пианисткой больше не буду. Вот. Хотя музыка все равно во мне есть, и я сейчас люблю петь. Вы знаете, что мы с хором «Русский формат» иногда делаем такую коллаборацию. Я выступаю вместе с ними, мы поем несколько песен, у нас есть записано. И мы даже в Кремле выступали и пели потрясающую песню, называется «Живи, моя страна». Для тех, кто умеет пользоваться Ютубом, я просто рекомендую посмотреть и послушать эту песню. Это по-настоящему было сделано от души. Так вот, наверное, на ваш вопрос, если коротко отвечать, хотя такой он очень фундаментально-философский, я в детстве хотела быть хорошим человеком. Надеюсь, что сейчас цель не изменилась.
Потрясающе скромное резюме после всего уже перечисленного. Вы знаете, вы сейчас говорили, а я на вас смотрю, и вы действительно выглядите как оперная певица. И если вас увидеть, не зная там ничего о вас, то первая ассоциация, которая вот у меня сегодня пришла, и мне кажется, вот это, не знаю, там, солистка какого-то оперного театра.
Кстати, меня очень часто путают с Анной Нетребко. У меня даже была одна такая веселая история, я Аня рассказывала об этом. На Сочинском экономическом форуме ко мне однажды подходит телевизионная группа России, канал «Россия», и говорит: вы знаете, а можно взять интервью? Я говорю: ну, конечно. Встала в спинку, выпрямилась, слушаю вас. Скажите, пожалуйста, а вы сегодня будете выступать? Я говорю: ну, конечно, я буду выступать на такой панельной дискуссии, на такой панельной дискуссии. Он говорит: а петь будете? Думаю, ну, это же как интересно, не знаю, что я люблю петь. Я говорю: ну, наверное, вечером где-нибудь спою в караоке. Анечка, вы поете в караоке? Я говорю: Аленочка, я пою в караоке. Я сказала потом Ане Нетребко на ее юбилее, что: Анечка, я за вас давала интервью России. Мы так рассмеялись. У меня даже есть фотография, потом покажу, где мы как раз на юбилее с ней вместе.
Слушайте, это, конечно,
у меня действительно так получилось, что когда мне надо было взять несколько уроков, я не профессиональная певица, но я пою классическим вокалом, и когда мне нужно было взять достаточно высокие ноты, как раз ребята из хора «Русский формат», нет, это было даже раньше, меня познакомили с одним потрясающим педагогом из Большого театра, и она: деточка, ну давайте с вами позанимаемся, что, как вы, споете что-нибудь? Ну, я спела. Он говорит: ну, поете вы неплохо, полгодика позанимаемся. Я говорю: какой полгодика? Мне через несколько, там, можно сказать, дней надо выступать. Давайте попробуем. Что вы собираетесь петь? Я говорю: ну, вот такую композицию. Он говорит: деточка, да вы авантюристка. Вот так я авантюристка. И получилось. Но благодаря как раз вот этим небольшим знаниям по классическому вокалу, как раз эта дама сказала о том, что у меня очень похоже строение, действительно, строение аппарата всего музыкального нашего с Аней Нетребко. И вот лицо такое кругленькое, и щечки резонирующие. Так вот, она как раз была педагогом у Ани, когда, ну, в юные годы. И она говорит: ну, надо было бы вам пораньше начать. Анечке пришлось бы сильно поволноваться. Я считаю, что это шикарный анекдот.
Это прекрасный комплимент. Прекрасно. И знаете, что самое удивительное в этой истории, что вот эту музыкальную стезю многообещающую вы внезапно, ну, для внешнего наблюдателя, променяли на физтех. Это звучит просто, ну, вот невероятно, как кажется, несоединимые вещи.
Абсолютно соединимые. Это абсолютная гармония. На самом деле, если ты чувствуешь гармонию, она есть во всем. И очень часто люди, занимающиеся наукой, невероятно тонко чувствуют музыку. Они либо сами играют на инструментах, чаще всего скрипка, фортепиано, виолончель, или это настолько глубокое понимание музыки, потому что музыка есть гармония.
То есть математика
есть гармония, такая. А математика это та же гармония. Понимаете, мы с одной стороны можем математическим аппаратом описать мир, а можем звуковыми красивыми mm-hmm. вибрациями описать мир. Это всего лишь познание нашего бытия, просто разными способами. И, на мой взгляд, то, что, ну, послушайте, если что-то дано от природы, это надо развивать. И я всегда всем своим подругам, у которых есть дети, я всегда говорю: девочки, вам нужно обязательно внимательно следить за тем, какие таланты есть ли у ваших детей, потому что талант идет от Бога. Mm-hmm. Но если вы его не развиваете, то вы, по сути, будете зарывать этот талант в землю. Вот есть притча о талантах, о двух монетках. Mm-hmm. Вот вы как таланта будете в землю зарывать, так и человеческие таланты. Если вам Господь дал талант, а вы его не используете, ну, значит, вы его зарываете в землю, значит, вы промысел Божий по отношению к вам не приветствуете, вы его, можно сказать, не слышите. И поэтому, на мой взгляд, если тебе Господь дал что-то, ты обязан, вот здесь слово важное, обязан это mm-hmm. развивать. Вот есть у меня склонности к математике и физике. Я с детства участвовал в разных олимпиадах, выигрывал их. И когда у меня с музыкальной карьерой вот так не задалось, мне стало понятно, что, наверное, вот этот один из моих уделов. Тем более так получилось, что я родилась в общежитии физтех, у меня папа физтех. Mm-hmm. И это в некотором смысле уже династийные какие-то вещи. И плюс уже в 10 классе кто-то, я уже не помню, кто мне сказал: ну, девочек на физтех не берут, там одни мальчики, поэтому там тебе делать нечего, ты туда, скорее всего, не поступишь. Я говорю: в смысле, как не поступлю? Я не поступлю? Минуточку. Ну и дальше, как вы понимаете, я там оказалась, у меня при поступлении было 19 баллов из 20, я еще многим мальчикам фору дала. И на курсе была, ну, одна из немногих, в основном там были мальчики, как вы понимаете. И я, вот одна девочка чукирявая такая. И мне приходилось не просто, потому что все педагоги мне на первом этапе пытались как-то негласно дать понять, что девочкам на физтехе делать нечего, вот, особенно таким кучерявым. Вот. Но я как раз выбрала другую стезю, я решила, что я своим трудом и стараниями все-таки докажу обратное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях сегодня Елена Леонидовна Николаева, член Общественной палаты города Москвы, российский общественный деятель, президент Национального агентства малоэтажного и комплексного строительства, а у микрофона Мария Сушенцова. Елена Леонидовна, вот я, насколько помню, вы когда еще были студенткой, уже, конечно, не первых курсов физтеха, вы открыли свой бизнес, причем открыли его на спор. Вы стали предводителем пекарей, я так образно немножко выражу, да, и назвали в юмористическом ключе ваше предприятие «Золотой крендель». Оно мне вот прямо отпечаталось в голове, потому что действительно очень такое задорное, запоминающееся название. И вот что я хочу спросить. В дальнейшем вы пошли на госслужбу, можно сказать, в администрацию президента, где проработали 6 лет, и дальше история умалчивает. А что же случилось с этим замечательным предприятием, которое, насколько я понимаю, процветало, потому что, насколько потому я помню, вы реинвестировали все время в него, вы развивали его.
Про него много рассказывали. На самом деле так получилось, что я была вынуждена отдать это предприятие в управление, и им управляли люди, генеральный директор и команда целая, потому что совмещать государственную службу и управление бизнесом невозможно, запрещено по закону. И я была первая в администрации президента, кто оформлял непосредственно саму процедуру вот такого доверительного управления. Почему? Потому что, когда я в 90-е пришла, не было другого прецедента, когда кто-то пришел с акциями собственного предприятия на работу на госслужбу. И тогда, я помню, Андрей Шаров, он тогда был как раз одним из очень знаковых юристов администрации президента. Вот мы с ним вдвоем сидели и думали, как же нам правильно по закону это все сделать. И мы, надо сказать, дружим с Андреем до сих пор, у него тоже потрясающая такая карьера и развитие он в своей жизни получил, но я всегда, когда мы с ним встречаемся, вспоминаю: помнишь, ты оформлял меня в администрации президента с моими акциями? Он говорит: да, это был первый случай, мы только после этого описали определенный регламент, как это надо делать. Так вот, предприятие развивалось, и 30 лет оно работало без остановки. Без остановки, круглосуточно. Основное направление деятельности было это производство хлеба, хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, тех, которые делаются по нашим старым советским рецептам. И более 400 магазинов на развозе практически ежедневно работало и получало продукцию сроком изготовления 24 часа. То есть это очень свежая продукция, которая требовала все время быстрого оборота. Это очень непростой труд для тех, кто понимает, что такое настоящее производство с большим потоком мелкоштучки. То есть это малая продукция, но объем работы от этого не меняется.
Да.
И, к сожалению, так получилось, что именно во время ковида стало совсем сложно, потому что коллектив был достаточно большой, а спрос тогда сильно упал в силу того, что предприятия многие не работали, вы помните, и сбыт просто просел. И было принято решение приостановить деятельность этого предприятия, не мной, а управляющей тогда командой, о том, чтобы сейчас провести реконструкцию. И надо сказать, что ребята сейчас проделали большую работу, я очень... приветствую эту деятельность, потому что я надеюсь, что в ближайшее время, в том числе при поддержке Фонда промышленности Москвы, это предприятие будет модернизовано, в него будут вложены средства и куплено новое современное оборудование. Уверена, что через некоторое время это предприятие вновь откроет свои двери для того, чтобы делать качественную продукцию для москвичей.
Замечательно. То есть, насколько я понимаю, вы так и продолжили быть собственником этого предприятия, сейчас но в управлении.
Сейчас я уже не собственник этого предприятия, но, естественно, команда со мной советуется время от времени. Почему? Потому что этот бренд напрямую связан со мной. Конечно. Я стесняюсь сказать, но даже многих депутатов Госдумы иногда называют золотыми кренделями в силу того, что мое название очень понравилось тогда Навальному, и он над этим страшно стебался. Не будем говорить о покойных ничего, но я ни одной секунды не стесняюсь того, что я занималась производственной деятельностью. И более того, у нас было еще одно предприятие, которое занималось производством пластиковых окон, и более очень большое количество людей работало в этих предприятиях, которые были нашими и партнерами, и представителями в разных регионах. У нас были открыты представительства больше, чем в 40 регионах. Поэтому это настоящее производство, большое, серьезное, сделанное с нуля. Чем вот именно этим я горжусь. То есть ничто не куплено, не приватизировано, это все было сделано с нуля. И работает, и работало достаточно долгое время. Я уверена, что сейчас, после апгрейда, это предприятие будет очень эффективным, с хорошими, достойными продуктами на рынке. И, ну, может быть, как-нибудь через пару лет я вам об этом расскажу еще.
Здорово. А знаете, мне вот что интересно, есть же такое мнение, что лихие 90-е, я их еще тоже довольно хорошо помню, когда тоже мои родители, физики, работающие в теоретических институтах, выпускники физтеха, мне очень близко, да, вдруг вынуждены были искать свое место под солнцем, чтобы кормить многодетную семью, и занимали всем подряд вот таким вот, да, диковатым бизнесом 90-х. Это многим знакомо. Торговали всем подряд, то есть таких торгашей превратились, ну, в них все.
А тогда превращались. Надо, да, было.
Вопрос такой, а как вы считаете, вот это такая, с одной стороны, лихая, дикая среда, но с другой стороны, свобода на самом деле предпринимательства, как сейчас уже ее оценивают, да, по прошествии 3 десятилетий, все-таки какая среда была более плодотворна для вот таких пробивных личностей, в пробивных очень хорошем смысле, да, то есть рукастых, деловитых, деятельных, пышущих энергией и понимающих, главное, как и что делать, да, делать хорошо и эффективно. И что изменилось сейчас, ну, скажем так, вот в этом предпринимательском климате, да? Стало сложнее, стало все более зарегулировано. Вот как бы вы видели тогда, вы видите сейчас, как бы эту динамику оценили?
Спасибо вам за этот вопрос. Я вам хочу сказать так. Для деятельных людей-созидателей всегда трудные времена. Но всегда есть возможности. Поэтому здесь всегда важно для себя самого принять одно простое решение. Вот этот стакан, он наполовину пуст? Или наполовину полон. Я всегда считаю, что у меня стакан наполовину полон. И у меня точно есть куда развиваться. Поэтому в 90-е были свои особенности, сейчас свои особенности. Когда было легче, тогда или сейчас? Да и тогда были свои сложности и свои возможности. И сейчас то же самое. И вопрос не в зарегулированности. Конечно же, рынки стали не такие свободные, потому что вначале ты мог заниматься вообще всем, чем угодно, даже в чем не обладаешь никакими компетенциями, потому что был рынок пустой. Сейчас это уже не так. Уже появилось достаточно много интересных предприятий, доказавших свою дееспособность и так далее, и так далее. И выходя на ту или иную нишу, тебе ее сначала придется серьезно поискать, прежде чем получить хоть какой-то результат. В этом есть свои сложности, но зато тебя никто не будет ловить под стенами твоего предприятия и не требовать у тебя мзды. А в 90-е было так. Меня даже один раз украли, пытались вымогать у меня деньги, не получилось. Отдельная история. Меня с тех пор долгопрудницкая братва запомнила на всю жизнь. Потому что я им стала угрожать, когда они меня захватили. Ну, дело было давно. Вот, меня правда очень уважал тот у них главный, как он их называется, товарищ. Не знаю и знать не хочу, но он настолько, видимо, был потрясен тем, что молодая девочка не не прогнулась, а наоборот стояла на своем. И, как сейчас помню, он глядя на меня, братва, смотрите, вот этот тип называется шальная баба, никогда с ней не связывайтесь. Поставьте на место, чтобы ни один волос не упал с ее головы, так больше ко мне никто не приставал. Может быть, так мне прошло, удалось пройти лихие 90-е без близкого знакомства с этой стороной нашей жизни. Опять-таки, я думаю, что Господь уберег, потому что по-разному же складывалось тогда, понимаете, и вот возможно, это бесшабашность на грани отчаяния тогда, потому что за мной были люди, за мной была моя семья, и мне надо было выживать, даже несмотря вот на такие достаточно сложные инциденты. Но я всегда знала, что я делаю правильные вещи, я ни у кого ничего не краду, я никому, ни в чей карман не залезаю, наоборот, я делаю все искренне и только дарю то, что я умею делать. Поэтому, если вы пришли с хорошими намерениями, если у вас есть потенциал внутри и есть желание созидать, а нас сюда Господь привел, чтобы мы с Ним сотворяли. Потому что прийти, мы же не пришли сюда поесть, поспать, там, я не знаю, и все, да, там, и как-то время провести, а мы сюда пришли. И поблагодарить Господа за наше пребывание здесь мы можем только тем, что по его образу и подобию начать созидать во славу Божию. И если у тебя такие мысли, такие намерения, чем бы ты ни занимался, ведешь ли ты передачу, создаешь ли ты какой-то продукт, делаешь ли, открываешь ли ты законы, пишешь ли ты какие-то правила в виде законодательства Российской Федерации, открываешь ли ты в науке что-то, это все будет созидание, это все будет творчество во славу Божью. А если у тебя смысл стяжательства, в этом никогда не будет удачи. Почему? Потому что сколько бы ты ни накопил, сколько бы ты ни собрал, тебе никогда не будет достаточно. И это главная ловушка дьявола. И вот когда ты занимаешься делом, здесь важно дело ставить во главе, а не стяжательство, а не накопление, а не вот сколько вот я тут отложу, что-то. Ты когда в потоке именно творчества любого, Господь сразу тебе пошлет рядом и людей, и возможности, и события, и откроет какой-то внутренний потенциал, который у тебя рядом не был. Да ты сам будешь себя развивать под то дело, которым ты занимаешься. И все пути открыты. И сейчас, и в 90-е, и в любые другие. Главное, что у тебя внутри должно это быть. И когда ты начинаешь созидать внутри, ты начинаешь созидать снаружи. Поэтому целеполагание должно быть правильное. И тогда и все получаться будет. А трудные времена были и будут всегда. Вот посмотреть сейчас, как вести бизнес в условиях таких массовых ограничений, массовых санкции, невозможность, казалось бы, да, невозможности продолжать дальше почивать на тех лаврах, которые мы как бы последние там годы якобы выстроили. Да прекрасно. Прекрасно. Потому что для нас это новые возможности. Для нас это новые потенциальные рынки. То есть ушли, наконец-то, с рынка те, кто захватил его в 90-е, захватил, мы отдали свои рынки просто так, иностранцам всех. И стали для них придатком, обычным сырьевым придатком, да еще на котором можно поживиться. А тут у нас есть возможность на этом рынке заново создать то, что нужно нам. Причем сделать это с нашим русским культурным кодом, с нашим русским историческим кодом. Вот я сегодня выступала на мероприятии зодчества, где собрались архитекторы со всей страны. И как раз я говорила о том в своем приветственном слове, что когда мы смотрим на развитие страны, и мы все время раньше оглядывались, а как на Западе, а что вот нам скажут, и наконец-то нам дали понять, что в принципе наше мнение их не интересует, тогда почему нас должно интересовать их мнение? У нас сейчас время прорыва, мы должны с одной стороны вернуться к корням, к нашим русским, а с другой стороны, поняв тот новый уровень технологический, новый уровень ментальный, новый уровень духовного развития страны, мы должны сейчас превзойти всех. И о чем говорил президент сейчас совсем недавно на Валдайском форуме? Да мне кажется, для нас только и как-то на руку вот эти все сложные времена. Нас как только прижмут, для нас это только новый стимул к развитию. Вот и сейчас, знаете, вы говорите, есть ли сейчас возможности? Огромное количество возможностей. Просто невероятно. Именно сейчас. Надо просто встать, рукава засучить, головкой подумать и начать что-то делать. Не просто сидеть и думать, я бы мог, а вот встать и каждый день что-то делать. что-то получится, что-то не получится. Каждый раз, когда я падала, я всегда вставала, думала, так, а почему я упала? Значит, нужно проанализировать, где я была не права. И чем больше я падала, тем с большими усилиями я вставала и шла дальше. Ведь уровень личности, уровень предпринимателя и его мощность оценивается не по количеству денег, которые он собрал, а по количеству преград, которых он преодолел. Не сколько раз он упал, а сколько раз он встал и докуда пошел дальше. И в этом смысле, когда Господь нам посылает испытания, Он всегда их посылает нам по силам. И эти испытания нужно воспринимать не как «О, Боже, что ж тут со мной опять случилось?» «Господи, благодарю Тебя, что Ты в меня так веришь, что послал мне еще одно интересное, забавное мероприятие, с которым приходится сейчас справляться».
Лена Леонидовна, из ваших уст это особенно удивительно звучит, зная, сколько, какие испытания проходили вы. И я напомню, дорогие слушатели, что сегодня светлый вечер на радио «Вера», и у нас в гостях Елена Леонидовна Николаева, член Общественной палаты города Москвы, президент Национального агентства малоэтажного и комплексного строительства. И у микрофона Мария Сушенцова. Не переключайтесь, вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Сегодня у нас в гостях Елена Леонидовна Николаева, российский общественный деятель, член Общественной палаты города Москвы, президент Национального агентства малоэтажного и комплексного строительства. У микрофона Мария Сушенцова. И мы продолжаем наш разговор. Елена Леонидовна, знаете, вот слушаю вас, а в голове зреет такой вопрос. Откуда в вас вот эта мощь, стойкость, мужество, когда вы действительно сталкиваясь с теми или иными людьми, ну, так скажем, сильными мира сего, не только не побоялись, да, отстоять то, что вы считали правильным, ну, правым делом, да, то, что вы считали справедливым, а таких ситуаций, как мы уже услышали и знаем из вашей биографии, было очень много, и они приводили потом к серьезным последствиям, что вам позволяло не просто не побояться, да, а еще и сдвинуть какую-то ситуацию, которая казалась, ну, в общем-то, почти невозможной, просто взять ее и сдвинуть, как там гору Магомед, да. Я, конечно, здесь немного ссылаюсь на первый ваш опыт, ну, контактов с властью, когда вы оказались на встрече с Юрием Михайловичем Лужковым, и какое впечатление вы на него произвели, какие главные, как вы сами любите говорить, были плоды, да, то есть последствия конкретные, конечно, очень определенные. Вот откуда эти черты? Конечно, я знаю, вы сейчас ответите, что Господь нам дает талант, но все-таки, и с этим не поспоришь, безусловно, но все-таки это, может быть, как-то передалось вам от ваших родителей, может быть, в роду были какие-то, не знаю, полководцы, генералы, да, но вот видимым нам образом, непостижимым, да, мы не можем постичь, Господь дает, почему дает, мы не знаем, как дает, мы тоже не знаем, это тайна, ну, это тайна. Вот, но вот какие-то, да, вот явные, явная преемственность с кем-то в роду, может быть, какие-то были наставники, не знаю, личности, которым вы, на которых вы равнялись, опять же, на которых вы хотели подражать, да, примеры.
Вы знаете, очень-очень сложный вопрос. Я иногда сама себе удивляюсь по той простой причине, что иногда происходят некие события, некие вызовы, и я просто понимаю, что я не могу поступить по-другому. Вот я понимаю умом, что так делать не надо, потому что это может навредить карьере, вот этому, вот этому. А по совести я понимаю, что это надо делать. И в этот момент я всегда встаю перед дилеммой. Как поступить, по уму или по совести? Очень сложная дилемма. И вот мой жизненный опыт всегда говорит о том, что нужно поступать по совести. Почему? Потому что совесть – это голос Бога внутри тебя. И если в этот момент ты на секунду отметаешь свою выгоду, а идешь по совести, за правду, за тех, кто оказался в какой-то очень сложной ситуации, этим людям надо помочь. Или, например, есть вызов, когда ты понимаешь, что вот если ты этого не сделаешь, то что-то произойдет крайне неприятное для страны. Крайне неприятно. И мой опыт и те способности аналитические, которые мне даны от моих родителей свыше, когда ты можешь чуть дальше видеть, чем другие, просто в силу аналитики нормальной. Угу. Ты приходишь и говоришь, друзья, при всем уважении, вот смотрите, вот 1, 2, 3, 4, и вот мы здесь. Вы сюда хотите? Нет? Сейчас я объясню, как нам туда не дойти. Это неприятно, потому что ты объясняешь людям, что то, что они делают, это не совсем правильно. Ну или, по крайней мере, есть другие пути, которыми можно достичь лучших результатов, но не вводя всех в какую-то такую, скажем так, неприятность. И это всегда вызов, это всегда риск, это всегда, ну, в некотором смысле, знаете, как на войне, вызываю огонь на себя. И можно без этого? Конечно, можно. Без этого легче. Ты как-то серой мышкой, как-то мне всегда говорят, ну, надо же проскользнуть между струйками. Да не могу я между струйками. Если ты несешь, если ты борешься за правду, между струйками не получится. Ты либо с правдой, либо между струйками. Ты как-то определись. И у нас не принято говорить, ну, порой, по-настоящему. Всегда нужно как-то это упаковать в какую-то форму, чтобы это было как-то вот комфортно всем. Но иногда наступает момент именно истины. И у каждого человека он наступает. Как поступить? И вот здесь я всегда слушаю совесть. Для меня, когда столько моментов в жизни было явлено, для меня самое важное, а что я отвечу там, когда я предстану перед Господом, за каждый свой прожитый день. А насколько я действительно по совести, я же понимаю, что это его воля, даже если она расходится с моей выгодой, я все равно понимаю, как правильно. Трудно сделать этот выбор. Всегда ли я так делаю? Честно, нет, не всегда, потому что иногда пасую, иногда и что-то не хватает духу. Но в последнее время я стараюсь делать только по совести. И, наверное, это не всем нравится. Мне многие говорят, а зачем тебе надо? Ты вроде, у тебя все хорошо. Зачем ты сейчас как бы ставишь под риск и карьеру, и свою репутацию? Чтобы что? Я говорю, чтобы у меня внутри совесть была спокойна. Что я сделала все правильно. Я сделала все, что могла. Делаю, что должно, а дальше будет так, как должно быть. И Господь будет потом судить нас. Не люди, а Господь. И в этом смысле, на ваш вопрос, как это все происходит, и перед сильными мира сего, и в каких-то обстоятельствах, когда тебе нужно встать и сказать, вот я до сих пор помню, как мы поднимали тему демографии, мы очень много это обсуждали с отцом Дмитрием Смирновым, Царство ему небесное, недавно мы отвечали, был вечер его памяти, к сожалению, я сама лично не успела туда приехать, я была в отъезде, но я все равно каждый день, каждый год, это мы, для меня очень важный день, мы очень дружили с ним, и вот у нас есть передача такая, по его инициативе, записанная на YouTube, она есть, вы найдете «Русский крест», который, вы понимаете, о каком русском кресте, демографический крест, да, он сейчас актуален как никогда. И вот мы тогда, в том числе вместе с ним, еще собрав определенную группу единомышленников, экспертов, демографов, я попросила Сергея Петровича Капицу тогда возглавить как научного руководителя эту группу, вы помните, он у нас на физтехе преподавателем был.
Конечно.
Запомнил меня навсегда, потому что он говорил, мне всегда очень нравилось, в кавычках, когда, какие вопросы вы мне задавали, больше всего их боялся. Это он потом признался, мы очень дружили бы, потом я даже была вхожа в семью у тети Танечки, до сих пор вспоминаю ее чудесные пирожки, вот, домашние. И он мне потом признался, что очень запомнил меня и очень боялся моих вопросов, таких вот вроде простых, но, как всегда, очень сложных. Так вот, собрав эти материалы, надо было обладать определенным... Знаете, женщине трудно говорить слово «мужество», вроде как-то это про мужчин, но, наверное, определенной стойкостью для того, чтобы перед руководителем страны сказать то, что все другие боятся сказать, что мы вымираем. Это был 2006-2007 год, что у нас катастрофа с точки зрения демографии. У нас минус 1 200 000 в год. Мы теряем миллионник такими темпами. В 30-м году у нас должно было остаться не больше 50 миллионов титульной нации. Все. Такими цифрами, такие размеры территории, пространства нашей Родины не удержать. И это ключевой вопрос сохранения страны, народосбережения. И об этом было тогда говорить не модно. Все говорили про экономику, про нефть, про газ, про то, про сё. А ведь война-то нам была объявлена кратно раньше. Это мы сейчас понимаем, что у России нет союзников, кроме армии и флота, как сказал Александр III, понимаете? С нами играют, как кошки с мышками. И, а мы со своей доверчивостью идем с распростертыми объятиями, а нас заманивают, а потом нас же, прости господи, со спины и бьют. Вот сейчас это просто в явную стало, а тогда это было скрыто, это все, понимаете? И все боялись об этом сказать. А нам мудрость такая свыше пришла, что надо. Надо идти и говорить, предлагать свои решения, давать предложения по демографическому развитию страны, ругаться тогда с Алексеем Леонидовичем Кудриным, который говорил, вы что, за детей платить будете? Да, почему нет? Мы тогда придумали как раз материнский капитал.
Я вот, вы предусмотрели мой вопрос. Не мы, вы ли его, да, придумали?
Ну, не я, наша, а группа, мы его получали. Наша группа, понимаете? Mm-hmm. И вот земельные участки для многодетных, и региональные программы по поддержке многодетных. Это мы оттуда все, из этого доклада пришло, понимаете? А нам все говорят, да вы что, с ума сошли? Вы же деньги разбазаривать будете?
Низкий вам поклон от всех.
И вот надо было идти на уровень вице-премьеров целых и биться с ними, доказывая, что многодетным семьям надо не просто помогать, а нам надо не допускать их с того, что они сваливаются в бедность. А каждая семья, у кого больше двух детей, они просто автоматически становятся бедными. Вы что, как мы будем поддерживать рождаемость? Каким образом мы сможем удержать и воспитать целое поколение, если мы автоматически их делаем бедными? Ну как? Нам объясняли, что и в поле рожали. Да, когда-то в поле рожали, но сейчас что-то никто в поле не рожает. Почему вы считаете, что только русские должны рожать в поле? Давайте мы все-таки обеспечим нормальные условия для всех, дадим возможность семьям сохраняться. И когда вот мы говорили, что еще не реализовано, по каждому третьему последующему ребенку надо давать жилищный сертификат, чтобы была возможность трехкомнатную квартиру обменять на четырехкомнатную, четырехкомнатную на пятикомнатную, а лучше на домик на собственном земельном участке, чтобы можно было огородик сделать. Я же президент Национального агентства малоэтажного строительства.
Вот мы сейчас к этому
я как раз
придем.
Про это, потому что именно там могут жить большие семьи. Именно там они могут нормально, комфортно и гармонично развиваться. А не вот это, когда на нарах ты спишь. Я же прекрасно знаю, как многодетные семьи по двое валетиком, понимаете, потому что по-другому невозможно, мест нет. Мне одна многодетная мама говорит, вы знаете, как хорошо, что вы добились того, чтобы была линия метро до Новотроицка, для Дотроицка, простите, пожалуйста, да? Новотроицк это у меня в Оренбургской области, Троицк в Москве. Как хорошо, потому что если бы этого не было, вот как мне доехать до НИИ педиатрии с шестью детьми? Мне даже в машине их посадить негде, понимаете? А нету транспорта, который идет из Троицка в НИИ педиатрии. А мне надо, у меня двое детей больных, понимаете? И вот когда мы проводили круглый стол в Московской городской думе, где профессура МГУ была против этой линии, а мы были за то, чтобы эта линия метро дошла до Новой Москвы, чтобы москвичам в Новой Москве было комфортно, и они могли доехать до тех точек, не используя личный транспорт, потому что это не всегда возможно. И самое главное, что особенно в многодетной семье, там уже в обычную машину не сядешь.
Конечно, там уже другая категория начинается.
Понимаете?
Да, да, да.
Вот. И мне вот объясняли, что да, какая разница, как они будут доезжать. Я говорю, а у меня есть. Вот мне не все равно. Почему вы считаете, что вы в Москве живете на Ленинском, и, значит, вам комфортно должно быть, а те, кто живут в Новой Москве, им не должно быть комфортно? Ну-ка, объясните мне, пожалуйста. Тем более, что у нас есть эти возможности, и мы можем эту транспортную логистику, транспортный каркас сделать равномерно по всей территории Москвы. Я говорю, что это за эгоизм потребительский такой? Откуда? Даже шовинизм, если хотите. И надо сказать, что нам удалось тогда провести этот круглый стол, защитить это предложение. Причем там же некоторые в тот момент даже собирались Ленинский проспект. Господи, это, да не хочу даже вспоминать про это. Но нам удалось переубедить. Удалось создать рабочую группу, которой мы прям сопровождали всю эту деятельность. Показали, что нет в этом ничего такого драматического. Да, некоторое время будет неудобно, но потом-то это все даст нам максимальное... комфорт, удобство, транспортную доступность для всех равноценная. И вы знаете, иногда, занимаясь такими вещами, мне тоже спрашивают, а зачем тебе это надо? Вот тебе-то это зачем? За материнский капитал, вы не поверите, я его не получила. За второго ребенка. Потому что у меня разница у детей 18 лет и 4 дня. Вот за 4 дня мне не дали материнский капитал. Но не страшно, ничего. Но зато другие-то его получают.
Слушайте, это, конечно, парадокс, ну, что автор лучше. Проекта сам.
Но у меня разница между детьми 18 лет и 4 дня, 5. Поэтому, понимаете, ну так получилось. Ну что, ничего страшного.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, дорогие слушатели, что это «Светлый вечер» на Радио Вера. Сегодня у нас в гостях Елена Леонидовна Николаева, российский общественный деятель, член Общественной палаты города Москвы, президент Национального агентства малоэтажного и комплексного строительства. Елена Леонидовна, вы знаете, слушая вас, понимаю, что вы приложили руку ко всем основным реформам, которые, значит, проводились по стратегически важным направлениям для нашего государства за последние, ну, 20 лет как минимум.
Не ко всем, конечно, давайте, ну, мы не будем обобщать.
По стратегически важным, да, то есть демография, семейная, да, политика, жилищная, да, политика, потому что, на мой, да, взгляд, поскольку я экономист, это родитель у меня физики, а сама я экономист, я прекрасно понимаю, что с нынешними ставками по ипотеке единственная помощь семьям многодетным, в том числе, которые особенно нуждаются в жилье, может состоять только в грамотной жилищной политике или в какой-то поддержке, да, в плане жилья, то есть не там разглагольствование, а какие-то вот, ну, реальная помощь в самом насущном. Что самое насущное? Где я поселю всех моих, всю вот эту толпу, да? Вот. И вот эта вот оговорочка про нар мне очень знакома, как обладатель трехъярусной кровати для своих детей, я очень хорошо понимаю, о чем идет речь. Но мой вопрос немножечко более про жилищную сферу. И состоит он в следующем. Вот знаете, меня всегда, ну, не только меня, об этом люди беспокоятся в разных странах, в целом эта тенденция не только, естественно, в нашей стране, а в целом по миру, и в развитых, и в развивающихся странах, что у нас на данный момент в самой большой стране мира 75% проживает в городах, да, и только 25% в селах. Из этих 75% подавляющее большинство в мегаполисах, естественно. И помимо демографической проблемы, то есть абсолютного числа, да, наших сограждан, есть еще вот эта проблема вот такого перекособочивания всей системы, стекания их, ну, в комфортные, удобные, хорошие, с хорошей культурно-образовательной средой мегаполис. Вот скажите, пожалуйста, у нас что-то делается или возможно ли что-то сделать, чтобы этой глобальной тенденции как-то противостоять? Потому что кажется, что скоро мы просто, у нас опустеют земли. У нас уже практически опустели, да, деревни и села и всякие маленькие поселения, и эта тенденция все усугубляется. Вот вы, как стратег, да, видящий на много ходов вперед, вот видите какую-то возможность развернуть или как-то затормозить эту тенденцию? Что для этого можно придумать?
Ой, какой вы хороший вопрос задали. Знаете, вы говорите сейчас про такую важную тему, как пространственное развитие. Дело в том, что когда мы говорим о том, что территория, это хорошо или плохо иметь много территории? С одной стороны, хорошо. А с другой стороны, если территория это не освоена, если она не живет по своим экономическим законам, если у нее не сбалансированные доходные и расходные части, то рано или поздно эта территория не просто опустеет, она вымрет. А следующим этапом она будет занята другими.
Абсолютно.
И вот этот вопрос, опять-таки, он не столько экономический, он не столько про жилищную политику, а он философский. Вот эти земли, которые нам по праву нашего рождения достались, и которые предки наши присоединяли к Руси Великой, мы что с этим делать будем? Просто смотреть и пользовать? Или развивать? Вот этот вопрос, он, с одной стороны, понятный такой, простой, а с другой стороны, очень сложный. Потому что любая территория – это особенности. Географические, если хотите, есть ископаемые, нет ископаемых, далеко ты до границы, близко ты до границы, проходит транспортная артерия, не проходит транспортная артерия. У каждой территории есть свое особенное значение. Где-то больше сельское хозяйство, где-то больше леса, где-то больше животноводства, где-то больше промышленный потенциал, который нам достался отчасти еще от Советского Союза, и который только сейчас мы начинаем возобновлять уже с новыми технологиями. И как раз, как только я задумалась над этим, я в свое время предложила закон о комплексном развитии территории. Вот закон о комплексном развитии территории, автором которого я в том числе являюсь, он как раз про то, чтобы все было сгармонизировано, чтобы наконец-то появились определенные смыслы с точки зрения баланса интересов. Производственные силы, транспорт, ресурсы, в том числе человеческие ресурсы, как они воспитываются, как они удерживаются, как они образовываются, каким образом инвестиционный потенциал раскрывается, где инвестиционная привлекательность каждого конкретного региона, почему туда должны пойти деньги, как они будут развивать экономику именно в этом регионе, каким образом сделать так, чтобы то, что нам необходимо всем, да, начиная от банального питания, заканчивая банальной одеждой, не знаю, кирпичами и металлом, ведь у нас есть вся таблица Менделеева, друзья мои, у нас в стране есть все. Мы абсолютно самодостаточны, если бы нам хватило труда и осознанности перестать жить на халяву. Я считаю, что когда мы что-то закупаем, мы в некотором смысле пасуем. Говорят, ну там-то технологии высокие, а мы-то что? Да мы своим технологиям развиваться не даем. Я знаю огромное количество ребят, у которых фантастические технологические прорывные есть, и не просто идеи, а уже реализованные проекты. Им бы чуть-чуть сейчас поддержка государства, помощь с точки зрения их продвижения. Мы умеем, как любой кулибин, блоху подковать. А вот поставить на поток почему-то не умеем. Вот где наш источник технологического прорыва, технологического развития, и, если хотите, удержание и сохранение нашей страны. Как только это будет, следующий вопрос будет, что нам это все нужно сосредотачивать не в Москве, в Московской области, и еще там в 10 городах, а по территории всей страны.
Вот, как это сделать?
По территории всей страны сделать нормальную, хорошую, правильную логистику. А сейчас современные технологии нам позволяют это. Мы, наконец-то, научились пользоваться дистанционной доставкой. Ведь раньше, что такое дистанционная доставка продукции у нас, ведь мы знать не знали. Теперь это везде есть. Ни у кого нет вопросов, как заказать себе ту или иную вещь, но почему-то из Китая. А можно не из Китая? А можно мы из России будем это делать? Можно мы для наших производителей тот же сервис сделаем, только еще более комфортный? А давайте мы вот современные методики, современные технологии, современные подходы реализуем для наших же. И, возможно, это станет ответом на то, а что будут делать люди в деревне. Ведь вопрос не в том, что они не хотят. Они хотят там жить. Они просто не знают, чем им там заниматься для того, чтобы обеспечить свою жизнь. Понимаете? Современное сельское хозяйство устроено таким образом, что там уже не нужно так много людей. Есть определенная экономика, что то или иное поселение, оно имеет экономический смысл. Проводить туда электричество, проводить туда газ, проводить туда дороги. Если там генерируется определенный валовый продукт, вы как экономист это знаете, добавленная стоимость. А если она там не генерируется? Ну, мы, конечно, приказом по части проведем этот газ. Вот я все время с «Газпромом» на это дело ругаюсь. Они говорят, вы должны опережающими темпами вести туда сети. Они говорят, а если там ничего не будет дальше? Мы-то проведем в пустое место. Понимаете, о чем я говорю? И вот этот баланс интересов – это самая тонкая вещь, которую и нужно решать, в части пространственного развития страны. Это то, чем сейчас очень озабочен президент, и те задачи, которые он ставит как раз в параметрах пространственного развития, комплексного развития территории перед губернаторами. Каждый губернатор, вот видите, недавно на выставке России, если вы придете, они как раз о чем показывали? Чем мы можем удивить? Да. Что мы можем произвести?
Как бы
для
бренд
чего?
Региона.
Абсолютно. Это же не самоцель. Они как раз тем самым хотят показать, где у них точки роста. И если эти точки роста наложить, смотрите, интересное инновационное развитие. На него накладывается жилищное строительство, на него накладывается промышленное строительство, на него накладывается сельскохозяйственное развитие. Вот если все это вместе сгармонизировать, сразу понятна карта развития региона. И понятно, куда нужно дорогу вести, понятно, куда нужно, значит, где нужно школы построить, а где нужно больницу построить и сколько их нужно. Поскольку в хорошем смысле слова нам надо отчасти вернуться к плановому хозяйству. Не бежать в разные стороны, потому что ресурсов не так много, мы их сейчас разбазарим и останемся, простите, с голой частью сзади, понимаете? А нам нужно все-таки, сосредоточив этого, и приумножить это, а не распылить. И вот в этом мудрость сейчас должна состоять и у губернаторов, и у руководства правительства. И именно этого ждет президент от тех, кто сейчас уполномочен заниматься этими вопросами. А с точки зрения предпринимателей, которые готовы этим заниматься, только им бы чуть-чуть уверенности в том, что их не остановят, не, как сказать, сильно не подрежут им крылышки, не отберут. В этом проблема. Уверенности нет. Ты как только поднимаешь голову, и как только ты делаешь что-то достойное, у тебя начинают возникать проблемы. Вопрос, зачем? Зачем развивать производство, если у тебя его все равно отберут? Зачем производить новый продукт, если тебе все равно не дадут его вывести на рынок? Понимаете? Вот это внутреннее отсутствие уверенности в том, что ты сможешь реально довести дело до какого-то очень значимого результата, и является главным ограничителем. Все наши ограничители вот здесь, в голове. В голове у каждого. И вот с этими границами надо бороться.
А как вам кажется, все-таки эти ограничения носят чисто субъективный характер, то есть они только у нас в голове, или все-таки наши предприниматели, у которых есть мозги, но не хватает уверенности, их надо как-то со стороны поддержать?
А вот для этого создана целая система. В свое время, когда я работала в администрации президента, я как раз отвечала за взаимодействие с бизнес-сообществом. Именно тогда я предложила коллегам из бизнеса выстроить матрицу взаимодействия между бизнесом и властью. Именно она является той рамкой, которая позволяет поставленные задачи сейчас доводить до самого высокого уровня. Я напоминаю, в эту рамку входят такие большие организации, как Торгово-промышленная палата, Бюро РСПП, Деловая Россия, Опора России. Это те уровни бизнеса, которые понимают, как вот все основные задачи, всю проблематику собрать и правильно ее систематизированно изложить. А также есть ассоциации. Вот тебе строители, вот тебе риэлторы, вот у тебя...
Ну, то есть
там,
по отраслям.
По отраслям. Вот это называется матрица, понимаете? Как физика, да, прекрасно понимаете. По и я всегда говорю, что сразу понятно, как управляющее воздействие оказывать. По матрице все видно. И как только эта матрица правильно сгармонизирована, выстроена, инициатива снизу начинает доходить до региона, до руководства правительства, до руководства страны, потому что они регулярно встречаются с президентом. И это был смысл этой матрицы. В том, чтобы они могли напрямую, вот лицо в лицо, глаза в глаза, сказать о том, что наболело. При этом сделать это обособленно, так, чтобы не было кому-то, чтобы не прилетело потом. Вы же понимаете прекрасно, у нас не принято жаловаться царю-батюшке.
Конечно, особенно через голову промежуточного звена.
Поэтому именно ассоциации, именно вот эти отраслевые организации, именно эти крупные организации имеют такую возможность выражать интересы бизнеса. Плюс у нас есть прекрасная возможность, сейчас, к сожалению, до конца еще не реализованная, это уполномоченные по правам предпринимателей. Вот позиция, которая сейчас как никогда важна с точки зрения доведения самых острых моментов, самых сложных ситуаций, когда попраны права, когда идет какая-то определенная дележка, когда есть возможность. Вы же понимаете, что все равно бесы-то они не дремлют, они все время подталкивают к тому, чтобы что-то где-то как-то перераспределить, понимаете? Я мягко так сейчас говорю. Поэтому нам нужна и защита, и голос, и возможность довести те смыслы, которые позволяют развиваться стране. Как только мы по рукам надаем, мы вернемся к полной разрухе, потому что никому не будет смысла вкладывать свою энергию, свои средства, свою жизнь в развитие того или иного направления. Поэтому это фундаментальные вещи, которые лежат в основе жизнедеятельности общества. Но если еще все это делается без внутреннего осмысления для чего, то есть когда это еще происходит без Бога в душе, вот это страшно. Только, еще раз повторяю, созидание со Господом придает смыслы тому, что мы делаем на земле. И вот если это все правильно расставить, абсолютно уверена в том, что это единственный путь для страны. У нас нет другого варианта.
Выбор без выбора, абсолютно. Как вам однажды было сказано.
Выбор без выбора. Так вот у меня по жизни идет.
Замечательно. Дорогие слушатели, я напомню, что сегодняшним нашим гостем была Елена Леонидовна Николаева, член Общественной палаты города Москвы, российский общественный деятель, президент Национального агентства малоэтажного и комплексного строительства. У микрофона была Мария Сушенцова. Елена Леонидовна, спасибо вам за этот глубокий, такой масштабный разговор. Мы много чего охватили, время пролетело незаметно, и окунулись как-то, знаете, сразу в другой масштаб перепрыгнули, на самом деле, в масштаб развития нашей страны, и как-то сразу мелкие заботы позабылись. Спасибо вам за какие-то глубокие инсайты, которыми вы поделились, что действительно вот эта созидательная сила внутри, она может проломить горы. На вашем примере, кто не верит, может убедиться, ознакомившись с биографией.
Спасибо вам огромное, очень интересная получилась беседа. У меня только, знаете, я никогда осознанно ничего не проламливаю, поймите меня правильно.
Нет, за правое дело.
Я как раз на позиции созидателя. Но если для этого надо расчистить поляну какую-то, ну расчисти.
Замечательно. Спасибо вам большое. Спасибо нашим слушателям и до встречи через неделю.
Светлый вечер. На радио «Вера».